Глава 14. Последовавшие затем разговором 2 дня, субботу и воскресенье, я понял, что зря обратился к ним с личной просьбой. Четверг и пятница тоже были паршивые, но, по крайней мере, я хотя бы отвечал на их звонки и был как-то занят. А после того, как сам же это прихлопнул, или почти прихлопнул, пришлось подвергнуть свое терпение самому что ни на есть тяжелому испытанию. Кто-то мог бы решить, что, помирившись с Вулфом, я почувствовал себя лучше. Наверное, и почувствовал бы. Но Вулф продолжал бить все свои рекорды. С тех пор, как я принес ему полный отчет о встрече в ЛБА, включая описание помещений, он в течение более чем 60 часов практически ни разу не заговорил о деле. К утру понедельника я уже почти поверил, что он всерьез считал целесообразным заняться им после истечения срока, признав намерение сделать точку финиша стартовой, по крайней мере, оригинальной идеей. Те 2 дня, суббота и воскресенье, я слонялся по дому с утра до вечера, но иногда он позволял мне прогуляться вокруг квартала и даже пару раз позвонить. В субботу после обеда я заглянул в убойный отдел Манхэттена на западной 20-й улице повидать сержанта Перли Стеббинса. Он, естественно, заподозрил, будто Вулф прислал меня шпионить или стащить, что плохо лежит, стол или пару стульев. Но, вероятно, подумал, что и от меня может быть польза. Потому мы немного поболтали. Когда же я встал и попрощался, он даже сказал, что спешить-то некуда. Позже, вернувшись домой, я пытался поспорить с Вулфом, поставив 20 к 1, что у них так же глухо, как и у нас. Но в ответ он лишь равнодушно хмыкнул. Ближе к вечеру, в воскресенье, я потратил $6 из денег ЛБА на то, чтобы купить в баре у Едена выпивку для Лона Коэна. Я сказал, что хочу получить всю информацию обо всех деталях по делу Далмана, и он предложил подписать для меня на память вчерашний выпуск газет. Полезная была мысль. Из слухов, которые не пошли в печать, он назвал следующее. Далман проиграл в покер 90 тысяч и отказался платить. В бумажнике у него лежала пачка снимков светских львиц, все без одежды. Далман не выполнил условия рекламной сделки с известным политиком. Все сотрудники компании ненавидели его за принципиальность и ополчились на него. Одну из женщин, которых у него были десятки, звали Эллен Хири, жена Телбота. Далман — русский шпион. Далман получил компромат на некого филантропа и занялся шантажом и так далее. «Все как всегда», — сказал он, — «не считая разве что нескольких причудливых фантазий, что тоже неудивительно, учитывая яркую личность Далмана». Разумеется, Лон не поверил, что Вулф не занимается убийством, и даже чуть не отказался от следующей порции, но я убедил его, что мне действительно нечего рассказывать. Дома я отчитался о сплетнях, но Вулф явно меня не слушал. Дело было вечером в воскресенье, когда он больше всего любит выключать телевизор. Разумеется, сначала нужно его включить, что он и делает периодически весь вечер. Это требовало бы от него больших усилий, но он давно облегчил себе задачу, установив на столе панель дистанционного управления. Теперь он может, не перенапрягаясь, выключать все 20 каналов. Я, как правило, при этом не присутствую, поскольку обычно провожу воскресные вечера так, чтобы доставить удовольствие другому человеку, неважно, кто она, если она соответствует определенным требованиям. Но в тот раз я торчал дома. На случай, если что-то произойдет. А это могло быть, как уверял Вулф, поскольку ситуация накалялась все больше. Когда я раньше времени пошел спать, он выключил луч надежды. Перелом, если это можно так назвать, произошел в понедельник, в самом начале 11-го, когда зазвонил телефон, но попросили не Вулфа, а меня. «Вы говорите не как Арчи Гудвин», — произнес мужской голос. «Тем не менее, это я. А вы говорите как Филипп Янгер». «Конечно». «Вы Гудвин?»
«Гудвин. Тот, кто отказался от вашего скотча».
«Ха, теперь лучше. Мне нужно немедленно с вами встретиться. Я в том же номере в Черчилле. Приезжайте быстрее».
«Еду. Ждите». Это показывает, до какого я дошел состояния. Нужно было спросить, в чем дело, или, по крайней мере, узнать, не держит ли его кто-нибудь под прицелом. Кстати, о прицелах. Нужно было следовать собственным правилам и взять оружие. Но мне ужасно надоело бездельничать. Я готов был сделать все, что угодно, главное, чтобы быстро. Я заскочил в кухню, сказал Фрицу, чтобы он передал Вулфу, куда я еду, схватил с вешалки шляпу и пальто, сбежал по ступенькам крыльца и под первыми каплями начинавшегося апрельского ливня помчался на 10-ю авеню ловить такси. Мы ползли через центр города вместе с другими, как червяк с тысячей колес. Я буркнул таксисту: «Попробуйте по тротуару». «Понедельник же», — сказал он мрачно. «Стоит целой недели». Наконец мы все же добрались до Черчилля. В холле отеля я вызвал лифт, на 18-м этаже проигнорировал коридорного, подошел к двери номера 1826, постучал, и мне сказали войти. Янгер, который одетый оказался меньше похож на короля Коля, пожелал поздороваться за руку, а я не стал возражать. «Долго же вы добирались», — посетовал он. «Знаю, знаю, сам из Чикаго. Сядьте. Мне нужно кое-что выяснить». Я подумал про себя: «Бог ты мой, и чего ради я сорвался?» Его опять осенило, как им поделить горшок с баксами, а меня выдернул для подкрепления. Я сел на стул, а он на край своей незастеленной кровати. «Мне тут кое-что пришло по почте», — начал он. «И я не знаю, что с этим делать. Те, с кем я встретился, доверия не внушают. Знаком ли вам лейтенант Роуклифф?» «Конечно. Можете обратиться к нему. Не хочу. Думал, к рекламщикам, которые пришли вместе с Далманом на тот самый обед, где мы все и встретились. Но их потом еще раз видел, они тоже не внушают доверия. Собрался позвонить в Чикаго знакомому юристу, но ему нужно долго все объяснять. Потом вспомнил о вас. Вам объяснять не нужно, вы все знаете. А кроме того, в прошлый раз я вам предложил выпить. Когда я, не подумав, предлагаю кому-нибудь выпить, это хороший знак, не хуже любого другого. Я должен с этим что-то делать и делать быстро. Сейчас покажу. Посмотрим, что скажете». Он вынул из кармана конверт, посмотрел на него, на меня и передал мне. Я повертел его в руках. Обычный конверт из простой бумаги, неровно надорванный, когда Янгер его открыл. Адрес отпечатан на машинке: мистеру Филиппу Янгеру, отель «Черчилль». Обратного адреса нет ни на лицевой стороне, ни сзади. Марка за 3 цента, штемпель почтового отделения на вокзале Grand Central. Отправлено в 23.00 17 апреля 1955 года. Внутри лежал сложенный лист бумаги. Я вынул его и развернул. Бумага средней плотности. Лист стандартного размера, без логотипа. Текст тоже машинописный. Вверху большими буквами был отпечатан заголовок: «Ответы конкурсным заданиям от 12 апреля». Ниже значились 5 женских имен с кратким комментарием к каждому. Когда я начал это читать, то сделал лицо кирпичом, потому что ответы были настоящие. «Что ж», — произнес я, — «интересное письмишко». «Что это, розыгрыш?»
«В том-то и проблема. Первая проблема, не знаю. Кажется, это настоящие ответы, но не уверен. Нужно бы сходить в библиотеку. Хотел сходить, но понял, что это динамит, и вспомнил о вас. Разве это не... Эй, он мне нужен, это мое!»
Пока он говорил, я рассеянно сложил листок, вернул в конверт и засовывал его в карман. «Само собой», — сказал я, — «возьмите». Он взял конверт.
«Тут есть проблема. Нужно подумать». Я задумался на минуту.
«Сдается мне, что вы, наверное, правы. Первым делом нужно проверить. Но, возможно, полиция еще не сняла наблюдение за вами. Ходили ли вы в библиотеку в последние несколько дней?»
«Нет, я решил не ходить. Я не знаю здешних библиотек. А у этих двух женщин, Фрейзи и Тэшер, большое преимущество перед остальными. Я решил для начала добиваться равных условий.
Я сочувственно кивнул ему. В таком случае, если коп у вас на хвосте запишет, что вы ходили в библиотеку, они поинтересуются, почему вдруг, и начнут выяснять. Нира Вулф, на которого я работаю, большой любитель чтения, и у него большая библиотека. Я обратил внимание на кое-какие названия в комментариях. И, по-моему, видел у него что-то похожее. К тому же, никому в голову не придет удивляться, если вы отправитесь к нему проконсультироваться.
Я консультируюсь с вами.
Да, но у меня с собой нет библиотеки. А если коп, который следит за вами, доложит о вашем визите к Вулфу, это никого не удивит. Полиция знает, что его наняла Липпер, Бафф и Асса, и у него побывали все финалисты, кроме вас.
Именно это мне и не нравится. Он представляет их, а я намерен с ними повоевать.
Тогда вам не стоило показывать письмо мне. Я работаю на мистера Вулфа. Если думаете, будто я ничего ему не скажу, вам придется забрать назад свои слова, будто вы впервые за 26 лет захотели перестать валять дурака. Бред. Вид у него стал довольный.
Надо же, — сказал он.
Запомнили. Я все помню. Так что выбор у вас небольшой. Либо я рассказываю мистеру Вулфу, либо вы. А если вы, то он разрешит вам воспользоваться библиотекой. Янгер был далеко не дурак. Он подошел к стенному шкафу, вынул шляпу и плащ. Просовывая руку в рукав, он сказал, «Вряд ли вы пьете по утрам». «Нет уж, спасибо. Я уже направлялся к двери. Но если хотите, то вперед».
«Я бросил 26 лет назад».
Он сделал знак, чтобы я вышел первым. Вышел сам, закрыл дверь, убедился, что замок захлопнулся. «Но», — добавил он, — «теперь, когда благодаря зятю могу позволить себе некоторые излишества, люблю угощать других». Мы уже прошли коридор до угла, когда он закончил мысль. Некоторых других. В лифте я сообразил, что ему понадобятся тексты задания, и спросил, взял ли он их с собой. Он ответил «да». В центре города, в гуще движения, чтобы проверить, следят за вами или нет, нужно хорошо постараться, а это требует времени. И мы с Янгером решили, что на самом деле нам наплевать. И, оглянувшись лишь пару раз из любопытства, махнули рукой. Когда такси остановилось на западной 35-й улице, возле старого особняка из бурого песчаника, я расплатился с водителем, вышел, первым поднялся по ступенькам и нажал на кнопку звонка. Фриц дверь открыл в ту же секунду. И пока я помогал Янгеру раздеться, подняв палец, дал мне понять, что у Вулфа гость. Я на это кивнул, пригласил Янгера в гостиную, сказал, что придется немного подождать, а сам пошел в кабинет, но не через смежную, звуконепроницаемую дверь, а через прихожую. Вулф сидел в своем кресле, а перед ним на столе лежала стопка книг, однако занят он был не чтением. Он хмуро взирал на сидевшую в красном кожаном кресле миссис Джеймс Р. Уиллок из Ричмонда, штат Виргиния. А она также хмуро взирала на него. Я подошел, и хмурые взгляды переключились на меня. Я слегка задержался с приветствием, на секунду отвлекшись, чтобы прочесть название верхней книги «Письма Дороти Осборн сэру Уильяму Темплу». Этого мне хватило, и я, поздоровавшись с миссис Уиллок, сообщил Вулфу, что он зачем-то срочно понадобился Фрицу, и вышел. Когда Вулф появился в кухне, хмурый взгляд исчез, а глаза блестели. Я заговорил первым. Я только хотел спросить, не догадывается ли она, кто прислал ей ответы. Вулф на секунду замер, потом сказал,
«О, мистер Янгер тоже получил письмо».
«Получил. Потому и позвонил мне. Он в гостиной. Хотел проверить ответы, и я сказал, что тут можно воспользоваться библиотекой. Но, вижу, миссис Уиллок посетила та же идея».
«Нет. Миссис Уиллок пришла только чтобы сообщить о письме и спросить совета. Я предложил проверить ответы. Часть всей этой книги у меня есть. Я и не надеялся на подобную провокацию. Вышло неплохо.
Мягко говоря. Не зря, значит, ждали. Хотя я был слегка разочарован. Приволок вам добычу, а вы уже нарезаете бекон на ломтики. Но главное, он у нас есть. Отправить его в гостиницу? Ни в коем случае. Вулф сложил губы бантиком, но почти тут же добавил. Я скажу ей, а ты ему. Через 3 минуты приведи в кабинет. Повернулся и ушел. Янгер в гостиной сидел у окна и держал в обеих руках по листку бумаги. Второй был, вероятно, с заданиями. «Вы оказались не единственным», — сообщил я ему. «Миссис Уиллок тоже получила ответы и приехала к мистеру Вулфу. Она здесь, у него в кабинете. Все нужные книги у него есть. Они все проверили. Это не розыгрыш». Он прищурился. «Получила такое же письмо?» «Я не видел, но, конечно, такое же. Они проверили?» «Так точно». Янгер поднялся. «Мне нужно ее увидеть. Где она?» «Увидите». Я посмотрел на свои часы. «Через 1 минуту и 20 секунд». «Черт возьми! Значит, не подстава. Я был решил, что кто-то пытается меня подставить, но вижу, что нет. Она тоже получила это утром по почте». Я сказал, что она, безусловно, будет рада возможности сообщить все детали, и точно в назначенный срок открыл дверь в кабинет и пригласил Янгера. Тот ринулся мимо меня к миссис Уиллок и требовательно спросил, «Где листок, что вы получили?» Я подошел к нему, взял за локоть, обратил его внимание на Вулфа, подвел к креслу и усадил. А затем сказал Вулфу, «Мистер Янгер хочет знать детали. Получила ли она такое же письмо? Когда получила?» И так далее. Вулф поднял лист бумаги, лежавший перед ним. Янгер вскочил и подошел к нему. Я тоже к ним присоединился, как и миссис Уиллок. Не нужно было долго сравнивать, чтобы увидеть, что это точная копия его письма. Так же, как и конверты, и марки, отличались лишь имена адресата. Когда Янгер достаточно насладился этим зрелищем, то взял из стопки книг на столе «Историю моей жизни» Казановы, раскрыл. Миссис Уиллок сказала, что нет необходимости, ответы верные, сомнений быть не может. Судя по ее виду, она вряд ли изменила отношение к еде, которую подавали в Черчилле, но в глубине темных, глубоко посаженных глаз пылал огонь. Янгер все-таки принялся листать книгу, и мы вчетвером стояли возле стола Вулфа, когда зазвонил телефон. Я снял трубку на своем столе и услышал старый добрый рефрен. «Мне нужно поговорить с Нировулфом. Это Телбот Хири». Похоже, он был на пределе. Я сказал Вулфу, кто звонит, и он снял трубку, а я свою не положил. «Говорит Нировулф. Слушаю, мистер Хири. Я звоню из моей компании. У меня здесь один из финалистов, Хэролд Роллинс. Он только что сюда пришел, буквально 2 минуты назад. Принес письмо, которое утром пришло по почте. Я держу его в руке. Лист бумаги. Текст отпечатан на машинке. Сверху озаглавлен. Ответы конкурсным заданием, розданным 12 апреля. И 5 женских имен и комментарии. Разумеется, я не знаю, настоящие это ответы или нет, но Роллинс говорит настоящее. Он сказал, что пришел сюда, так как это письмо сводит на нет весь конкурс, ответственность за который лежит на моей компании. Я, естественно, посоветуюсь со своим адвокатом. Это не Хансен. Но сначала решил позвонить вам. Что скажете?»
«Пока даже не знаю. Мистер Роллинс с вами?»
«В моем кабинете?»
«Я звоню из соседней комнаты. Приплыли, ей-богу.
И что теперь?»
«Я должен подумать. Можете передать мистеру Роллинзу, что он не один такой. Судя по описанию, точно такие же письма, в таких же конвертах, получили миссис Уиллок и мистер Янгер. Они здесь, у меня на столе, я имею в виду письма. Миссис Уиллок и мистер Янгер находятся сейчас в моем кабинете. Возможно, все 5 получили.
Нужно что-то делать! Нужно... Пожалуйста, мистер Хири!»
Много лет я пытался понять, каким образом Вулф заставляет человека умолкнуть, даже не повышая голоса. Но до сих пор для меня это загадка.
«Что-то нужно делать. Согласен. Но не сию минуту. Скорее наоборот. Не могу сейчас это обсуждать, к тому же я работаю не на вас. Однако, на мой взгляд, нам необходима встреча всех заинтересованных лиц. Будьте добры, передайте мистеру Роллинзу мою просьбу прийти вечером ко мне в 9 часов. Я приглашу всех в ближайшее время. Вас приглашаю сейчас. Если ничего не случится, соберемся у меня в 9 вечера. Но что мы будем, мистер Хири, нет. Прошу меня извинить. Мне очень многое нужно сделать. До свидания, сэр. Мы положили трубки и повернулись к гостям. Мистер Роллинс получил такое же письмо. Он принес его мистеру Хири. Логично было бы предположить, что письма получили и мисс Фрейзи, и мисс Тэшер. Вы слышали, что я уже сказал про общую встречу вечером. И вас я тоже прошу прийти. Вы придете?
Мы и так здесь, — сказал Янгер. Вы же знаете, какой разразится скандал. Так зачем откладывать? Пусть все придут сейчас.
Я не хочу ждать до вечера, — заявила миссис Уиллок, и голос у нее так зазвенел, что я испугался, не начнет ли ее снова трясти. Но обошлось без этого.
Придется подождать, мадам, — сказал Вулф без обиняков. Мне необходимо переварить эту странность, а также посоветоваться с клиентами. Он поднял глаза на настенные часы. «Всего через 9 часов».
«Вы не ответили на мой вопрос», — недовольно произнесла она. «Должна ли я уведомить полицию и передать это им?» Она держала свое письмо в руке, как и Янгер свое.
«Как угодно. Вернее, как вы решите. Если вы этого не сделаете, после они, когда узнают, конечно, рассердятся. Но они всегда сердятся. Поступайте, как считаете нужным».
Я направился к двери, готовый их выпроводить, но они не собирались уходить. Они хотели знать и то, и это, и одно, и другое. Янгер оказался до того упрямым, что в конце концов пришлось взять его за руку и слегка подтолкнуть. Потому, когда уже в плаще и шляпе он вышел на крыльцо, то был не в том настроении, чтобы пригласить меня выпить. Ушли они вместе, и я подумал, хорошо бы Янгер отвез ее на такси. Не та у нее была весовая категория, чтобы днем толкаться в автобусе. В кабинете я сказал Вулфу: «Знаю, вы любите переваривать пищу самостоятельно, но мне кое-что пришло в голову. Теперь для завершения конкурса не имеет значения, кто взял бумажник. Ответы есть у всех. Так что новое соглашение будет. А мы, выходит, остались без работы».
«Нет еще», — хмыкнул он. «Ты же знаешь, для чего меня наняли».
«Да, сэр. По долгу службы. Но что, если клиент больше не заинтересован в том результате, для которого вас нанял?»
«Будем решать проблемы по мере их поступления. Пока дел и так достаточно. Я ж тебе говорил, напряжение растет, и непременно что-то должно произойти. Впрочем, в моем списке вариантов развития событий такой вероятности не было. Обзвони всех и пригласи. Но не отсюда, а из кухни или из своей комнаты. Я должен подумать. Я до сих пор понятия не имею, как вести разговор. А действовать нужно быстро, иначе ты окажешься прав, и мы лишимся работы. Мне, вероятно, понадобится...»
«Проклятие!» — зазвонил телефон.
Я машинально снял трубку, забыв, что мне велено переместиться. Властный мужской голос не просил, а приказывал, и я, прикрыв трубку ладонью, повернулся к Вулфу.
«Баф, сейчас лопнет. Ему нужны вы и только вы».
Он потянулся к своему аппарату. Я остался на месте.